Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Хотя, что у меня голос такой серьезный? Добрый вечер, дорогие. Мы же сегодня о семье, любви и верности. А это добрый вечер, как мы будем говорить о политике партии. Нет. Сегодня будет очень хороший, очень теплый, очень добрый разговор. Конечно же, в первую очередь, благодаря тому, что сегодня у нас в гостях клирик Никола Угрешской семинарии, замечательный священник, который... Я не знаю, столько граней таланта у отца Валерия, что просто не сказать, не описать. И священник, и богослов, и писатель, и отец, и муж, и глава одного из самых теплых домов в окрестностях Троице-Сергиевой обители, священник Валерий Духанин. Добрый вечер, отец Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Александр, дорогая Алла. Ну, я уж прошу прощения, вы уж так сразу стали нахваливать ко мне это...
Подождите, мы сегодня говорим об идеале семьи, понимаете? Ни много, ни мало. И уж если мы говорим об идеалах семьи, то вот ваша семья не может быть не упомянута в этом контексте.
Но у меня всего лишь трое детей. Вот если взять моих близких друзей, у одного 7 детей, у другого 8 детей.
Подождите, вы пытаетесь перевести качество в количество или количество в качество? Вот так, на секундочку. У Петра и Февронии Муромских считается, детей не было вовсе.
А вот это как раз только считается. Разве что считается. Потому что исторически, вот если посмотреть, все-таки, ну да, вот если мы берем повесть о Петре и Февронии, там о детях вообще ни слова.
Значит, не было.
Нет, монашество они приняли только в самом-самом конце. А наши вот церковные историки, они ведь огромную-то работу провели, и, собственно говоря, князь Петр Муромский, это Давид Юрьевич Муромский князь, жена его Феврония, это Ефросиния, его жена. И просто они при монашестве уже приняли имена Петр и Февроний, поэтому эти имена вошли в традицию, люди уже так вот стали обращаться к ним. Но из истории мы знаем, что все-таки трое детей у них было. Двое сыновей и одна дочь.
Здесь... Я не представил, прости меня, солнце, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Я просто хотел так витиеват. Я запутался в своих витиеватостях и совершенно упустил из виду, что сегодня в программе «Семейный час» ведущая, как всегда, красавица Алла Митрофанова, которая знает все об идеалах, о семье, любви и верности.
Ой, как...
Я раб и я грешный Александр Ананьев.
Ах, да. Естественно, ничего я не знаю, но мы же, когда говорим... о Петре и Февронии Муромских, они на линейке времени от нас очень далеко, и знаем мы о них, широко они стали известны благодаря литературному памятнику как раз Ермолая Эразма. Особенность этого памятника в том, что там действительно представлена идеальная семья, такой идеал супружеской жизни, и действительно не упомянуто о детях. Ну, то есть, иными словами, получается, не обязательно иметь много детей для того, чтобы быть благочестивыми супругами. И более того, даже люди, у которых, может быть, нет детей, они все равно могут быть благочестивыми супругами.
Не факт, Алла Сергеевна, времена были те странные, жестокие. Женщин и детей за людей вовсе не считали. И что ж теперь с того?
Да нет, ну что ты.
Да нет, почему? Да, не считай женщин и детей, как же.
На самом деле, произведение, оно не то чтобы такое революционное вот это, но очень необычное. И на самом деле оно входит в один из шедевров русской древней литературы. А в плане вот отношения к женщинам тут именно подчеркивается во многом именно ценность жены, супруги. Это очень непривычно для прежней нашей литературы, потому что обычно, ну, там вот муж, вот все он... Кстати, сейчас вот если прийти куда-нибудь в старообрядческую деревню, то будут разговаривать только с мужчиной. Если женщина начнет спрашивать, не факт, что ответит. Это вот отражение неких тех древних традиций, когда право на слово имел прежде всего мужчина. А женщина, она уже как не настолько имела права. А вот произведение «Повесть о Петре и Февронии» подчеркивает именно ценность женщины, ценность христианской супруги. И она ведь выступает здесь в том числе как врачевательница своего мужа, целительница. Я, конечно, понимаю, что какие-то вот там моменты из этой повести, они воспринимаются, может быть, немножко так вот легендарно, но это произведение, оно вот как притча такая духовная, которая говорит о важных вещах, что действительно супруга, она является целительницей для своего мужа, если, конечно, она вот ведет себя так, как должна вести себя жена, не пилит, не изъедает мужа, когда он возвращается с работы, не выступает к нему там с упреками, попреками, где ты там был, почему на полчаса там опоздал или еще чего-то, а именно принимает в такой домашний уют, окружает теплом, лаской, заботой. И действительно, общение с супругой, как самым близким человеком, оно способно исцелять твою душу. Вот в чем дело. И вы, кстати, вот правильно отметили, что про детей не сказано в повести, потому что костяк семьи – это все-таки взаимная любовь мужа и жены. А дальше уже как Господь подаст. И то, что в этой повести не отразили про детей, пусть это будет и утешение, в том числе для тех семей, где, ну, просто вот нету детей. Это тоже промысел Божий такой. И зато они видят образ Петра и Февронии, вот как в житии излагается, и понимают, что можно достичь счастья на том пути, вот, по которому Господь тебя ведет. Ну, даст Господь идти, слава Богу, не даст, значит, вот тоже так вот во спасение. Главное – хранить любовь друг к другу, да, взаимную такую верность, и жить одним сердцем, и врачевать души друг друга своим искренним теплом, любовью.
Ну, не только души, но еще и загадочные кожные заболевания.
Ну да, это, конечно, это немножко необычный такой поворот сразу у вас.
Так Александр, это у Ермолая Разина.
Это, не у меня. Да. Это не у меня. Да, ну,
в сказании там, о Петре и Февронии
действительно... В эпикризе написано загадочное кожное заболевание, неизлечимое. Есть разные версии.
Это сложный такой момент. Мне кажется, что все-таки
подожди,
это...
Подожди, как сложный? Это вообще краеугольный камень, образ, на котором движется семейное счастье вообще все.
Но вы зато посмотрите, что... В самом-самом начале, как Феврония, она не стала вот смотреть на то, что у него там какое-то заболевание, а все равно захотела быть его супругой. Ну, представляете, что это за образ жениха, что он там в язвах и так
во-первых,
далее.
Во-первых, он богатый и благородный. А она, простите, дочь пчеловода из Рязанской земли, деревни, деревенская барышня. К ней на карете приехал князь. С прыщиками, ну и что?
Дальнейший их путь жизненный показал, что замуж она вышла не ради денег. Потому что когда их изгнали и сказали ей, вот ты забирай то, что для тебя вот самое дорогое, и, ну и езжай. Она сказала, что я вот хочу забрать с собой своего мужа, Петра. Поэтому для нее это было самое главное ценное сокровище. Ну, а то, что вначале говорилось про заболевание, там же действительно как притча такая, что Петр, он помог своему брату в том, чтобы победить змея. Дьявол являлся в образе самого его брата, чтобы искушать супругу его, да, брата, Павла. И Петр вступился за брата, побеждает этого змея лукавого. Ну и тот вот...
Я так полагаю, это какой-то эвфемизм, да? И
наводит
за
на
этим
него...
может скрываться все что угодно.
Ну, понимаете, если взять вот именно в целом, просто вот не углубляющее содержание, что за этими приточными образами? Вообще то, что мы видим в образе Петра и Февронии, Петр, он змееборец, вот он подобен Георгию Победоносцу, который поразил когда-то дракона, ну, только тот поражает копьем, да, а святой Петр Муромский, он поражает мечом, и при этом успевает дракон, как бы его вот кровью своей, ну, там, коснуться, и от этого язвы у него идут. Здесь предстает образ такой духовной брани, вот за этим немножко таким легендарным сказанием, что Петр был, старался жить благочестиво, да, и противодействовать дьяволу, в том числе противодействуя тем соблазнам, которые могли приходить через дьявола, вторгаясь в княжескую семью, в семью его брата.
Вот это неожиданная трактовка, прежде чем я продолжу свою мысль, я хотел бы, я сейчас просто поймал себя на диком смущении, что с какой-то усмешкой говорю о чтимых русских святых. Нет во мне усмешки, есть глубокое почтение, но есть и немало вопросов, но которые требуют ответа, да? Есть немало характеристик, допустим, Февронии, которые далеки, как мне кажется, и непонятно, необъяснимо далеки от идеалов христианской женщины, такие как хитрость, такие как своеволие, такие как следование собственным целям. Ведь это же все есть. Мне с этим тоже всегда хотелось разобраться, потому что мы все считаем Петра и Февронию идеалом русского семьеустроения. Но там так много вопросов, что просто ах. Вот. А что касается того, о чем вы сказали, относительно судьбы Петра до свадьбы, я воспринимал всегда вот этот текст сказания несколько иначе, вообще иначе. Мне всегда казалось, что Петр как раз вел довольно такой разгульный, вольный, неправедный образ жизни. И только соединившись с Февронией, он излечился как от внешних, так и от внутренних заболеваний и преобразился, став единым целым, стал тем Петром, который способен...
Которым Господь его задумал.
Которым Господь его задумал. Почему я именно такой трактовки придерживаюсь? Потому что сам прошел этим путем.
Я думаю, что вы можете и так понимать, потому что, когда мы встречаем сказание такого приточно-легендарного характера, оно может предполагать разные толкования. Но единственное, что я скажу, что, конечно же, Петр, он в благочестии в каком-то смысле отставал от Февронии поначалу. Да, там сказано в этой повести, что он любил приходить на молитву и в такое в уединение любил молитву. И когда вот он ищет вот этот чудесный меч против дьявола, да, то он идет куда? В Воздвиженский монастырь, в Воздвижение креста. То есть дьявол может побеждаться только крестом Христовым. Это имеется в виду. Но при этом у Петра действительно было некоторое несовершенство. Хотя он и побеждал вот эти козни дьяволовы, но некоторое несовершенство у него присутствовало. А в чем? Именно в такой вот княжеской гордости, где-то вот своеволии, и из-за чего и пошли вот эти потом некоторые там, ну, притыкания, и поначалу он не был исцелен полностью. А что касается Февронии, то тут мы встречаем образ святой, в лице которой как бы вот восстанавливается райская гармония мира, потому что когда к ней приходит слуга князя, то он видит, что рядом с ней скачет заяц, да, то есть как бы он ее слушается. Заяц все-таки дикое животное. И потом впоследствии, когда она уже жена, и вот как она своей молитвой оживляет вот эти срубленные ветви, и они вырастают уже в деревья. То есть ее слушаются животные, ей подчиняются растения, вот как Адаму и Еве в раю еще до грехопадения подчинялся другой мир. И святая Феврония, она пристает вот как такая Божья служительница, в лице которой не только вот райская гармония, но она еще и слышит волю Божию, она слышит промысел Божий. И, соответственно, тут мы можем что сказать, что, конечно, Господь именно ей судил быть супругой князя, чтобы помочь ему преодолеть вот те немощи, которые у него существовали, в том числе победить вот страсть гордости, гордыни.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик Никола Угрешской семинарии священник Валерий Духанин. Сегодня мы говорим о Петре и Февронии.
И о дне семьи, любви и верности. Мне хотелось бы на этих понятиях тоже остановиться.
А это разве не одно и то же, дорогая моя?
Семья, любовь и верность – это взаимодополняющие, конечно, вещи. День, они из одной вселенной.
День Петра и Февронии и день семьи, любви и верности.
А, вот в этом смысле, ну да, конечно, конечно. Mm-hmm. Просто, mm-hmm. Любовь. Слово, которое... Наверное, сколько людей спроси, да, столько будет самых разных мнений, трактовок или особенностей понимания или вкладывания в это понятие, что люди думают. Да, каждый будет думать что-то свое в связи со словом «любовь». Семья. Ну, мне даже страшно иногда становится от статистики. И не только статистики разводов, которые мы имеем сейчас, но и просто если посмотреть по сторонам, сколько у нас уже взрослых людей, выросших в полных семьях. Ну, говорят, 3%. Людей, которые выросли в полных и конструктивных семьях, безо всяких там деструкций. Да, потому что семья может быть и полная, то есть там формально есть папа-мама, да, а по факту это либо какой-то там одна из форм насилия, да, либо что-то еще.
Отец Валерий, встречаешь вот так вот человека из полной счастливой семьи взрослого, ну вот он вырос, папа, мама, там, любящая семья. Смотришь на него и думаешь, господи, какое чудо, это просто феномен какой-то.
Динозавр практически.
Да. Да. То есть человек из «Красной книги». Счастливый, цельный, творческий, живой, ищущий, открытый, ценящий себя, знающий себя, любящий всех вокруг, ценящий красоту. Мы знаем таких людей. И знаем, как их мало.
Да, к сожалению. Ну и, наконец, верность.
Вы вздыхаете.
Да, красноречиво
получилось. Ну, то есть, да, в стране день семьи, любви и верности нет, а семьи, вернее, день семьи, любви и верности есть,
да,
а семьи, любви и верности катастрофически не хватает.
Ну, вот поэтому и ввели этот день. Семьи, любви и верности, чтобы вернуть все это нашему обществу.
Думаете, день поможет?
Все поможет. И день поможет, и молитва святым Петру и Февронии. Все, что напоминает о прекрасном, приближает нас к прекрасному. А все, что пред нашим взором рисует безобразие, вот как та вот западная культура, которая некогда ворвалась на экраны наших телевизоров, вот это разрушает, приносит уничтожение. Но проблема, которую вы обозначили, она с чем связана? С разрушением традиционного общества на самом деле. Вот в чем дело. То есть когда стали ломаться семьи, когда стали, значит, ну, там, и аборты возрастать. В принципе, эти искушения, они были издревле.
Семьи стали разрушаться, да, с появлением ЗАГСов.
Ну, нет, ну, насчет ЗАГСов я не могу уж прямо соотнести именно с ЗАГСами, но когда стало ломаться традиционное общество, общество, которое держалось на древних таких вот духовных традициях, на устоях очень четких, когда... Именно сама семья воспринималась как ценность и как святыня. Когда все это начало рушиться, и все можно, сказали, да, вот вообще все можно, пошла вот эта западная...
Но это же не, отец Валерий, это же не в 90-е началось.
Да нет, конечно, при чем тут 90-е?
Это началось это... гораздо раньше. Это вообще, ну вот кто у нас, да, когда у нас в России, я сейчас точно год не помню, но когда у нас легализовали те же аборты? Это же было при советской власти. Это советская власть их и внедрила, и, собственно, врачи, которые сейчас их практикуют, они учились в такой системе координат, где это считалось нормой и обычной операцией. Понимаете? Вот. Потому, именно потому, что никакого духовного измерения в человеческом существе нет. Соответственно, речь идет не о зарождении жизни у мамы в животике, да, и о живом организме, а просто о некой биомассе, части тела, которую можно просто по желанию женщины удалить, и ничего такого не будет. Почему, правда, с ней после этого депрессия, и она вообще себя теряет, ну, это уже десятый вопрос. А так, это вот всё, это в советское время все началось.
Советский Союз был первой страной, которая легализовала аборты. А аборт – это убийство, да, а убийство – это страшный грех пред Богом, и это не может просто так вот, ну, убили, и все. То есть если страна все время ежегодно убивает детей, то какое будет благословение Божие?
Ну вот.
Какое будет благополучие? Ну и люди действительно потом несут по жизни вот этот крест. Если они совершили аборт, то это как тяжкий такой груз, камень, который лежит, и преодолевать это тяжело, и, в общем, у многих людей после этого начинаются всевозможные беды, тяжело семьи соблюдать, и потом дальше с деторождением тоже проблемы. А суть-то в чем? В том, что если не ценится душа, и вообще отрицается душа бессмертная в человеке, то уж с телом его расправиться куда как проще будет. Вначале, значит, через атеизм, да, ну или просто богоборчество, оно бывает разное, не обязательно там именно идеологический атеизм, а богоборчество может быть даже просто вот в бытовое богоборчество. Если человек только ради себя живет, ради своего удовольствия, да, то дети могут оказаться для него препятствием на пути к личному удовольствию. И тогда вот совершаются подобные вещи, и получается, что ты вот замкнут на себе, а тот, кто замкнут на себе, он не может никого любить. Но и, соответственно, он будет несчастен, потому что такой человек, он как просто вот в скорлупе какой-то вот замкнут на себе. А душа человеческая, она обретает счастье только тогда, когда она раскрывается навстречу другим. И вот это парадоксально, что раскрытие себя другим, в любви, навстречу другим, самозабвение, самоотвержение, оно как раз привлекает в душу просто вот море, море радости, море счастья, море какой-то удивительной гармонии, блаженства, то, что, ну, просто непонятно бывает людям со стороны.
Я сейчас как-то, прямо у меня в душе, отец Валерий, визг тормозов просто и горящие покрышки. Какое блаженство! Какая радость. Семейная жизнь этого не предусматривает.
Но...
Да, семейная жизнь это не предусматривает. Это все испытание, это все стяжание мирного духа, это все духовный рост, это все, ну, как тренировка сердечной мышцы.
Ты неужели ты никогда радости не испытываешь в семейной жизни?
Испытываю, а это значит, что мы идем куда-то не туда, потому что душа должна находиться в постоянной тренировке. Семейная жизнь — это неудобные тапочки, которые ты пришел, надел и спокойно отдыхаешь. Не-не-не-не-не. Посмотри на тяжелую жизнь Петра и Февронии. Тут не было места радости и наслаждением.
Ой.
Вообще не было. Их гоняли, они все время там умирали, не давали умереть спокойно мужику. Ну, то есть, постоянные сложности. И знаете, что самое удивительное? Я сейчас вдруг, слушая вас, осознал еще более важную штуку. Есть что-то промыслительное в том, что День семьи, любви и верности, в день памяти Петра и Февронии Муромских придумали вместо Дня всех влюбленных.
Ну, почему вместо-то?
В качестве православной русской альтернативы Дню всех влюбленных. Это очень круто. Причем поначалу я как-то кривился, думаю, ну что такое, ну зачем вот это вот вместо, что там, они мешают друг другу. У Петра и Февронии Муромских не было влюбленности. Вот когда вы говорили о том, почему у нас сейчас иначе, чем было раньше, виной всему влюбленность. И наш поиск, исследование этой поганой западной страсти.
Какой Саша, что?
Подожди, да я еще не закончил, женщина.
Подожди, Татьяна Ларина, влюбленная в Онегина.
И чем все кончилось? Убили мужика.
Ну, нет, это просто не имеет никакого отношения к тому, что это западная страсть, елки.
Подожди, женщина.
Общечеловеческая.
Какая влюбленность? Приезжает мужик с кожным заболеванием, говорит, здравствуйте, вылечите меня? Хорошо, вылечу, женитесь на мне. Какая влюбленность?
Не, Александр, вы сразу много сейчас подняли тем, да. Ну, во-первых, сам день семьи, любви и верности, он ведь не вытесняет. Вот если брать древнюю традицию, тогда должны были бы этот день полагать на День всех влюбленных, то есть и объявлять его. Вот как было у нас, ну, скажем, вот не Иван Купала, там, да, вот Иоанн Предтеча, там, Масленица, когда как подготовка вот именно к дням Великого Поста и прочие это вот дни, которые как бы перекрывали языческие празднования, но попадали на тот же самый период. А все-таки день семьи, любви и верности, это совсем, ну, то что-то зимой, а этот он летом происходит. То есть, по большому счету, надо было бы перекрывать вот именно зимний, вот этот февральский день всех влюбленных. То есть этого не произошло в настоящее время. Но в то же время была заложена основа как бы для нашего вот такого понимания этого дня, что не просто влюбленность, а есть еще и нечто более глубокое, что после этого.
То есть, а влюблённость разве это хорошо?
Ну, я вот лично различаю три таких вот составляющих. Это влечение, влюблённость, любовь. Влечение – это просто вот телесная расположенность к противоположному полу, то, что вполне естественно, понятно, без чего не могут дети рождаться, да, но это еще не любовь и даже не влюблённость. В падшем мире на этом паразитирует очень много греховных страстей. А вот влюблённость – это прекрасное на самом деле и состояние, и отношение к противоположному полу, но оно особенно прекрасно вот в юношеском возрасте, когда есть романтизация чувств, да, когда в чем-то, конечно, идеализируется образ противоположного пола, да, такой юноша готов там стихи читать, дарить подарки, идеализирует, но он еще до конца вот не видит, насколько этот человек действительно ему соответствует, и насколько вы способны стать единым целым. Поэтому, будучи влюбленным, нужно сохранять все-таки трезвую голову и еще вот не кидаться в омут с головой, да, а то сейчас они, значит, вместе уже допускают там какое-то это, интимное общение, потом оказывается, что они друг другу не подходят, и потом за этим целый ворох других проблем идет. Нужно, конечно, хотя бы выждать какое-то время. А вот любовь, это более глубокое отношение к другому.
Вот совсем скоро, отец Валерий, мы с вами обязательно поговорим о преподобном Серафиме Саровском накануне дня его памяти. А батюшка Серафим в своих наставлениях очень хорошо сказал. Особенно же должно хранить себя от обращения женским полом, говорит он. Ибо как восковая свеча, хоть и не зажженная, но поставленная между зажженными, растаивает, так и сердце от собеседования с женским полом непременно расслабевает. Вот вам и влечение. Вредоносное оно. Вредоносное. Нужно вот как Петр и Февраль. Почему? Нет, я, друзья, вот по поводу вот этого моего выпада, западное, мерзкое, поганое, это все, конечно, все шутки, правда, я так не считаю. Но это, тем не менее, вот история про Петра и Февронию заставляет, знаете, поразмышлять на тему того, что вот влюбленность — это хорошо или плохо. Есть версия, что это плохо. Есть версия,
мне кажется,
что это страсть и искушение.
Это так прекрасно, когда, вот, к примеру, знаешь,
слушай, человек, который пробует наркотики, он тоже считает, что ох, это как прекрасно.
Ну, Саша,
а к чему это приводит?
А можно я договорю?
Если отец Валерий благословит, то можно?
Да, конечно, можно.
Мне очень нравятся супружеские пары, которые вместе 20 лет, там, 15 лет, и друг в друга влюблены. Мне кажется, что очень здорово, когда любовь, действительно, она как дорогое вино, она же вызревает со временем и становится все глубже, насыщеннее, прекраснее. Но если при этом сохраняется еще и вот эта самая влюбленность между супругами, как это фантастически прекрасно.
Ну, я согласен, что это прекрасно, только единственное, насколько оно сохраняется. Другое дело, что оно может опять появиться, кстати, в семье. Влюблённость может через некоторое время вновь родиться, когда ты смотришь новыми глазами на свою супругу. А вообще все прекрасно в свое время. Вот юноша, допустим, он влюбился в девушку, и он смотрит на мир совершенно иными глазами. Тот, кто не прошел через влюблённость, для него все как-то вот серое, это какое-то такое, да, какие-то черно-белые тона. А тут мир сияет всеми цветами радуги, все у него, значит, любовь ко всем даже проявляется на какое-то время. Влюбленность — это тоже прекрасная пора. Другое дело, что нужно понимать, что должно быть что-то и за этим, потому что когда мы вступаем в брак, да, то через некоторое время обнаруживаются и немощи, недостатки супруги, а любовь должна сохраниться при этом.
Самое главное у христианина – это здравый трезвый рассудок. О каком здравом трезвом рассудке можем говорить, когда речь идет о влюбленном человеке? Об этом мы поговорим через минуту полезной информации на Радио Вера. Не переключайтесь, будет увлекательно.
Семейный час на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Семейный час на Радио «Вера».
Радио «Вера», семейный час. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Алла Митрофанова смотрит с огромным осуждением на своего непутевого мужа, любителя обострять дискуссии.
Я же знаю, что муж – известный провокатор.
И с терпением, мудростью и улыбкой наблюдает за всем этим и принимает непосредственное участие в этой увлекательной беседе клирик Николо-Угрешской семинарии, замечательный священник Валерий Духанин. Отец Валерий, еще раз добрый вечер. Что самое главное в жизни христианина? Трезвый рассудок, ведь правильно? Ко всему надо относиться с рассудительностью, спокойно, со спокойным сердцем, чтобы ничто не обладало тобой, правильно ведь?
Ну, так бы хорошо, но что-то не очень получается.
Почему? А должно. У меня получается, отлично получается. У меня отлично получается.
А мне кажется, что горячее сердце – это прекрасно.
Понимаешь, человек влюбленный, он теряет рассудок, он теряет контроль и теряет Бога.
Да здрасте.
Здрасте, добрый вечер. А как иначе?
Не, ну, на первом-то этапе это даже прекрасно, когда юноша влюбленный, на время у него могут даже какие-то грубые страсти остывать. Понимаете? То есть это пора таких поэтических порывов. Когда он готов там дарить цветы, вот, ну, только порой влюбленности не нужно останавливать дарение цветов своей супруге, но он готов петь серенады, сам сочинять стихотворения, и это его возвышает. Он становится выше того состояния, на котором он находился до влюбленности. Но со временем, влюбленность, она должна перейти в любовь. Более спокойное, но глубокое чувство. Потому что влюбленность – это чувство яркое, как бенгальский огонь, который ярко горит, но быстро угасает. И за ним должно уже наступать более глубокое отношение к близкому к тебе человеку. Когда, пусть вот без этих вот порывов таких, да, романтичных, но ты чувствуешь как единое целое себя и свою супругу. Ты себя не мыслишь без нее. И вы как единое сердце, единая душа, да, иногда даже вот, ну, чувствуете вот на расстоянии друг друга, даже вот мысли друг друга иногда супруги чувствуют. И здесь уже вот более глубокое отношение, хотя, может быть, не такое яркое, как во время влюбленности. Поэтому влюбленность, она может быть хороша на каком-то вот определенном этапе. А что касается святых Петра и Февронии, то ведь они же нашли друг друга на самом деле. Пусть не все было так вот, как хочется нам в наше вот нынешнее время, что какая-то яркая там влюбленность, героические...
Слушайте, ну, простите, что перебиваю, ага. Для средневековых памятников в русской литературе это вообще не свойственно, но не только для, в русской литературе, вообще средневековые литературные памятники о чувствах особо не говорят. Это начинается позже. Ну, в европейской культуре, в эпоху Возрождения, да, средневековье это, ну, все так же у них, так же и у нас. Это гораздо более сдержанные источники, и, ну, там просто этому нет места. Это не значит, что этого не было в жизни. Просто в литературе так еще пока не писали.
Ну, кстати, давай вспомним институт создания, как бы, брачных уз. Там же в те времена не было принято влюбляться вообще.
Ну, это чувство было... Договаривались родители, кого за кого выбирают.
Конечно, конечно. Создание семьи было основано на других принципах.
Что не отменяет возможности людей влюбляться.
Ну, нет, ну, кстати, влюбляйся ради Бога, но женись вот на этой.
Ну, не все так категорично. Родители, как правило, все-таки согласовывали с детьми. Решающее слово было у родителей, но дети имели некое совещательное участие в принятии решения, потому что если он, ну, никак не хочет, то тоже ничем хорошим это могло не завершиться.
Откуда бы взялась фраза «я тебя породил, я тебя убью»?
Ну, это...
Из другого литературного источника.
У Тараса Бульбы.
Гораздо более позднего, скажем так.
Шучу.
Да. Саш, вот любишь ты так, что вот, чувство это вредно, голова должна быть холодной, сердце должно быть холодным. Как жить-то тогда? Что ж тогда в жизни-то останется? Чем и об кого мы будем чувствовать? Как мы будем, не знаю, эмоционально выживать, если превратимся в таких роботов, у которых только здравый рассудок?
Я рад, что ты спросила. Пост, молитва, радио Вера.
Ну, конечно, у человека все должно проявляться. И чувства ему даны не напрасно Богом. И есть потребность любить. Есть потребность любить, потребность кого-то обнимать. Причем человек вот так создан Богом. Даже само телесное устроение человека, что нам легко увидеть лицо кого-то другого, а своего собственного лица мы не можем увидеть. Ну, если не возьмем зеркало, допустим, да, какое-то дополнительное приспособление, зато мы сразу видим другого человека. То есть человек так создан, чтобы сразу воспринимать кого-то другого, а не на самого себя обращать взор. Человек так устроен Богом, что мы можем обнять кого-то, а не самого себя. То есть самого себя тяжело обнять, а зато так устроено наше естество, что мы можем кого-то обнять и так вот проявить свое сердечное тепло. Поэтому, конечно, чувства, они тоже занимают свое важное место, и они всегда должны быть обращены кому-то, чувство любви, да, чувство, так же, как и проявление милосердия, сострадания, взаимопонимания. Но рассудок, действительно, разум дан человеку, чтобы помимо чувств принимать правильные решения. Ведь если руководствоваться только чувствами, можно зайти просто каким-то жизненным тупикам. Но здесь, видимо, должна быть какая-то гармония. Гармония разума, гармония чувств, и при этом воля тоже иметь свое нужное участие в этом. А люди – существа сложные, и не всегда мы правильно принимаем какие-то решения, но в целом, я думаю, тут нету в нашей дискуссии какой-то вот проблемы. Люди и влюбляются, и потом остывают. А бывает так, что они вначале не влюбляются, а их родители поженили, а потом вдруг у них такие крепкие чувства, что они друг без друга уже не могут по жизни. То есть все это может быть очень-очень по-разному, но одно известно, что общество традиционное, оно более крепкое, вот где семья – это действительно святыня, где семья – это то, что должно оставаться незыблемым. Но единственное, вот я просто скажу насчет влюбленности, что влюбленность может стать искушением уже во время семейной жизни, когда человек, ну, уже имеет супругу, и в какой-то степени чувства подуспокоились, и вдруг происходит вспышка, неожиданная вспышка влечения, именно душевного, даже не телесного, а душевного влечения к кому-то другому, и это уже искушение. Тут мы понимаем, что чувства, они не управляются рассудком, ну и значит, надо просто вот пресекать такое общение, когда, видимо, вот этот источник, который вот эти чувства провоцирует, то тут вот и нужно употребить ту фразу преподобного Серафима Саровского, которую вы процитировали, что стараться подальше держаться от противоположного пола.
Однажды я все-таки соберусь и напишу книгу о вреде чувств в христианской жизни, если такая книга уже не написана, конечно. Вам не попадалось?
Ну, прям полностью о вреде чувств.
Да, полностью о вреде чувств. Ведь... У христианина не должно быть никаких чувств, кроме стремления
это быть с
Богом.
Это у буддиста, может быть.
Это да, это больше уже буддийская традиция.
Но я вот встречал в своей жизни немало монашествующих. Они такие всегда суровые, неразговорчивые, а такие вот как камень такие, тяжелыми сапогами бух-бух-бух по этому монастырскому двору и уходят, и все. Нет в них никаких вот этих чувств, только одна суровая такая северная молитва, и все. В Кижах вот встречал, так, хорошо. Мне это понятно. Может быть, где-то глубоко внутри они борются с какими-то там искушениями и чувствами, но внешне вообще ничего нет. Вот. Но Бог с ними, с чувствами. У нас ведь есть еще понятие верности. А что такое верность в пересказе Ермолая Разма. Это же тоже очень любопытно. Два эпизода, как минимум, которые раскрывают нам это проявление семейственности. Первое — это когда Февронья, уже замужняя женщина, встречает на корабле человека, который обращает внимание на ее красоту. И вместо того, чтобы ответить ему хотя бы улыбкой и там благодарным наклоном головы, «Ах, спасибо, какой вы хороший!» Очень приятно слышать, что, в принципе, ответит любая современная женщина. Она его, в общем, простите меня за образное выражение, грубо отшивает. Прямо там, на палубе. Так что тот чуть с палубы не падает. «Ступай-ка ты к своей жене и говори-ка ей такие слова. А мне тут не надо вот этого вот всего».
Но она отвечает ему образно. Образно.
Могу себе представить вообще, как это было в жизни.
Не, ну она говорит, ты зачерпни воду с правой стороны палубы, отпей. И попробуй с левой стороны от ладьи, тоже отпей воду. И какая слаще? Он говорит, что одинаковая вода. Вот так и женское естество, говорит святая Феврония. Ну, одинаковое естество. Поэтому нужно довольствоваться своей супругой, не смотреть на противоположный пол. То есть такая жизненная мудрость предстает нам в лице святой.
Ничего более обидного от женщины представить себе довольно сложно.
Почему?
Ну, представишь, что женщина такое тебе говорит. Ну, ладно.
А, ты знаешь, мне кажется, что здесь действительно есть вот эта глубокая мудрость. Ведь есть прекрасный роман Льва Николаевича Толстого, который фактически «Анатомия измены». Это роман Анны Каренина. И там мы даже недавно с замечательным психологом Кристиной Курочко говорили в одном из наших подкастов в журнале «Фома» об этом романе, как раз разбирая вот эту анатомию в частности, да, как вот, как, ну, чего не надо делать, если не хочешь в итоге оказаться под поездом, да. Там же Толстой тонко прописывает, как соблазн проникает в душу Анны. И четко видно, прямо в тексте, да, это очень четко прослеживается, что еще вот здесь она могла отрезать от себя помысел. А вот здесь, буквально на следующей странице, она его уже решила в себя впустить. То есть это на самом деле не то, что вот, ах, так случилось, но вот я полюбила другого, и мы друг другу предназначены, да, не могло быть иначе. Могло. Влюбиться в кого-то другого – это сознательное решение. Это не злой рок, это не подстава там какая-то от Вселенной или, и прочее. Нет, нет, это решение человека. То есть она сама принимает решение, как и, ну, я думаю, что в большинстве таких ситуаций. Человек сознательно, вернее, в том-то и дело, что не до конца осознанно, да, но сам выбирает этот путь, впуская в себя помысел.
Я даже добавлю, что иногда люди специально это ищут. Точнее, как специально? Может быть, они тоже не до конца осознают это, но у них такая внутренняя психологическая установка, что им хочется искать вот этой душевной игры, игры чувств, когда вспыхивает влюбленность кому-то. И в этом состоянии они как бы, ну, черпают вот эти эндорфины, которые переполняют их, и переживают палитру вот этих чувств, про которые Александр как раз и говорит, что они вредоносны. Тут действительно полностью соглашусь в данной ситуации. И это получается, что это некий выбор человека. Это некий выбор и его жизненная установка, что ему хочется находиться в этой игре. И он заранее принимает эти правила. А по большому счету тут два таких вот фактора. Прежде всего, влюблённость, она, как правило, вторгается посредством глаз, зрения, да, то есть если ты будешь хранить свое зрение, очень пристально не рассматривать противоположный пол, да, то меньше уже соблазна будет. И второе, конечно, это вот тоже то, что у тебя внутри, в мыслях. И, ну и, конечно же, помысл, который в сердце находится. Потому что как только начинает что-то в сердце ворошиться, тут же понимаешь, что это уже искушение. Подпускать этого никак нельзя. И оно подкрадывается, и ты действительно не заметишь, как ты окажешься уже под поездом. Ну, в духовном смысле, по крайней мере. Он тебя переедет и травмирует твою жизнь, как минимум.
хорошая новость в том, что если это наш выбор, наше решение, значит, мы можем этот выбор не совершать, а выбрать, например, свою семью. Ну, то есть это вот не «вот тебе инопланетянин упал внезапно в мой огород», я на него посмотрела и сказала: «Ах, ведь это вот тот человек, который мне был на самом деле послан, предназначен» и так далее. Нет, это раз каждый из нас сам в ответственности за свою верность, это значит, что мы и имеем все силы ее соблюдать. То есть мы решаем, какой выбор мы сделаем. Это не злой рок нас преследует, а это именно, что мы берем свою жизнь в свои руки и ее живем. И выбираем как. И выбрать верность мы тоже можем сами.
Ну, я вот с практической стороны добавлю, как еще совершается это искушение? Когда ты начинаешь обсуждать сокровенные сердечные вопросы не с супругой или супругом, да, не самым близким, а переносишь это вот куда-то на сторону. И когда уже противоположный человек, который, ну, вообще к семье твоей не имеет никакого отношения, он вдруг начинает сочувствовать, вроде там произносить слова утешения, поддержки, и здесь вот неожиданно может подкрасться вот это вот искушение, когда в семье вроде бы проблемы, там недопонимание, жена ругает тебя все время, и вместо того, чтобы внутри семьи решить это, ты начинаешь эти вопросы обсуждать с кем-то. И вдруг там раз, и получается, что идет состыковка твоя внутренняя, что сердце твое начинает откликаться вот на сердце того человека, и центр вот этой внутренней жизни, он переносится из семьи на периферию куда-то, вообще к людям абсолютно чужим. И вот тут-то вот уже и совершается вот эта страшная ошибка, потому что когда сердце прилепляется уже к кому-то другому, то разрывать уже тяжелее это. И лучше это совершать на каких-то предварительных этапах. То есть верность, как вот это понятие, которое к семье относится, ее необходимо хранить, где-то даже причиняя, вот, может быть, боль своей душе, но эта боль, она намного важнее, нежели разрушение семьи, потому что то обернется просто вот какой-то страшной катастрофой.
А я говорил, вечные страдания.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик Никола Угрешской семинарии священник Валерий Духанин. Согласитесь, несколько в неожиданном свете сегодня мы беседуем о Петре и Февронии Муромских, о семье, любви, верности, день которых мы отмечаем сегодня. И под завершение разговора, ну уж, коль уж мы уж прошли так по основным ключевым местам биографии Петра и Февронии Муромских, не упомянув, правда, вот этот вот эпизод с жесткими условиями бояр муромских, либо ты нам, князь, тогда гони эту свою жену простолюдинскую, либо живи со своей женой простолюдинской, но тогда убирайся вон из Мурома, и, конечно же, князь, как верный муж, выбирает жену и уходит вместе с ней в дальние туманные дали, вот, но потом возвращается, конечно же.
Да эти же бояре просят его вернуться, потому что он ушел, они все... Управлять-то это же надо уметь.
Да, оставим этот момент. Мне очень интересен финал этой истории. Когда Петр и Февроний Муромский под занавес своей земной жизни принимают монашеский постриг и умирают в один день при довольно загадочных, я бы даже сказал, забавных обстоятельствах. Петр говорит, что он уже готов умереть, и уже даже вот уже почти уже совсем уже умер уже, все, на что ему жена говорит: погоди, я еще не закончил вышивку. Он второй раз говорит, что уже все, уже пора, уже, ну, сколько можно тебя ждать. Она говорит: подожди, я еще не закончил вышивку. И уже в третий раз, да, по-моему, она ему говорит: ну, все, вышивку я закончила, можем умирать. И они тогда умерли вместе, после чего оказались в одном гробу. Их разнесли по разные стороны, они опять оказались в одном гробу. Почему меня вся эта история не то чтобы смущает, но вызывает вопросы? Дело в том, что земная жизнь — это земная жизнь. Жизнь по ту сторону земной жизни не подразумевает того, что у нас есть жены, мужья, дети, любимая собака, ипотека. Все, все это осталось здесь. А история Петра и Февронии Муромских говорит не «а». После смерти мы все равно будем вместе. То, как мы умрем, важно. И то, что будет после смерти, тоже важно. И вот здесь вопрос к вам, как к богослову в первую очередь. Это действительно правда, что вот согласно учению христианскому, после смерти мы не будем вместе? Или же все-таки будем? Как оно будет на самом деле? Мне казалось, что вот мы до смерти идем как бы вместе, сохраняя верность друг другу, после смерти каждый сам за себя.
Как раз не каждый сам за себя, а будем вместе с теми, кто единомыслен с нами, кто был единосердечен с нами. Конечно, сказал Господь, что по воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывают как ангелы на небесах. Но ангелы все единомысленны, и там же и святые, это и царство святых, и тех людей, которые стремились туда. А Петр и Феврония, ведь их души настолько вот близки друг к другу, что понятно, что и участь одна. Поэтому мы похоронили вместе, что и по воскресенье они должны пребывать вместе.
Подождите, похоронили вместе, что... А, все понял, что и по воскресенье.
Ну, что и воскреснут вместе, в этом смысле. И душами вместе. Представляете, вот они вместе восходили в небесное царство, когда расстались со своими телами. Может быть, даже мытарство не проходили, а Господь сразу их, обоих сразу вместе вот возвел в небесное царство свое.
Адам и его супруга до грехопадения. Адам и жена, да, Ева, ведь поправьте, отец Валерий, Ева — это имя, появляющееся после уже, да, грехопадения.
Да, да.
Вот, а так, то, ну вот Адам и его жена, вот они в Эдемском саду, вот они в раю, вот они с Богом, вот они ближе всего к Богу, насколько это вообще возможно для человека. И они же вместе. И они вместе, и между ними вот те отношения, которые, как понимаю, призваны дорасти до отношений между Святой Троицей. Такая любовь должна быть.
Да, и, кстати, по грехопадению Адам и Ева тоже оказались вместе. И расставшись земным своим путем, да, с земной жизнью, они тоже понесли одинаковую посмертную участь, но зато и Господь их, когда сам Господь был распят, принял смерть на кресте, сошел в ад, то Он их обоих выводит и возвращает их в рай. Получается, что вот есть вот эта вот тайна совместной жизни за гробом. Ну, повторим, что, видимо, это относится к тем, кто одного духа, одного духовного устроения, одних стремлений сердечных, потому что бывало так, что один человек, он ведет святую жизнь, а другой вообще богоборец может оказаться, и сомневаясь, что они примут одинаковую участь. Ну, помните, Спаситель говорил, что в день тот один берется, а другой оставляется. Двое будут мелющие в жерновах, один берется, а другая оставляется. Двое будут на одной постели, один берется, другая оставляется.
А как же жена неверующая освящается мужем верующим или спасается, и наоборот?
Ну да, это несомненно, это в земной жизни так и есть, что неверующий муж, он видит пример верующей жены, и если она его особо не пилит, да, то, что вот ты в храм не ходишь, а сама за него молится, то со временем у него тоже в душе может появиться расположение к церкви. И такие случаи есть.
Ну, даже батюшка Серафим Саровский говорил жене: «Стяжи дух мирен, и муж возле тебя спасет».
Не просто тысячи, да? Прежде всего, самые близкие.
Ну, конечно.
Ну, самый такой универсальный совет. Если стяжешь дух мирен, то и в семье все примет правильное устроение, а страсти все будут отпадать. Ну, Господь, конечно, хочет, чтобы мы все попали в рай. И поэтому в семье венчанной и муж, и жена, они призываются к общей райской жизни. Другое дело, сохранят ли они этот дар, сохранят ли вдвоем, как они донесут это, и там уже на Божьем суде это будет решаться. Но в лице святых Петра и Февронии мы видим, что здесь как раз духовная победа, духовное торжество, они осуществились.
Спасибо вам большое. Мне очень хотелось, конечно, еще обсудить вот эту вот традицию не совсем мне понятную. Принятие монашеского пострига семейной четой по достижении какого-то возраста, ну, например, лет 45.
Там нет, княжеская история. Вообще многие на смертном одре монашеский постриг принимали. Ну, это отдельная тема.
Да, это вполне естественная была традиция, когда принимали.
Сейчас такой
нету. Ну, сейчас... Нет, сейчас и бывает, бывает, но...
А в каком возрасте это? 45, 46?
Да нет, тут надо смотреть на духовную зрелость людей, когда они уже пожили совершенно для земной жизни и уже поняли, что...
45.
45 в наше время рановато. Мы же знаем, что родители преподобного Сергия в конце жизни, хотя, может быть, они еще не были такие престарелые, но ушли все-таки в монастырь. А это и были особые монастыри, кстати.
Это семейные?
В каком-то смысле даже как бы семейные монастыри. То есть вот в Хотьково такой был монастырь, куда родители преподобного Сергия, где было... отделение для женщин, отделение для мужчин, а храм общий, угу. Куда они собирались. Вот, то есть были такие монастыри, потом они упразднились, и уже строго вот отдельные.
Спасибо вам большое за этот разговор. Надеюсь, что вы, друзья, слушатели «Радио Вера», получили такое же удовольствие, как и мы здесь, в студии «Радио Вера». Вернуться к этому разговору можно на нашем сайте radiovera.ru. Ну, а мы беседовали сегодня с клириком Николы Угрешской семинарии, священником Валерием Духаниным. Матушке вашей большой привет передавайте, отец Валерий, и поздравляйте с праздником от нас.
Спасибо и вам большое.
Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Любите, будьте верными.
Верь, надейся и люби. Лучше be, чем not to be.
Фу, западная ваша вот эта вся. Вот эта вот. Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».